Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать в эфире «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Елена Голобородько, у микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет!
Здравствуйте!
Наша программа выходит в прямом эфире. Все вопросы вы можете задавать по телефону 325-6177, либо присылать на пейджер 680-15-16. Телефон 325-6177. Пейджер 680-15-16. Звоните, пишите, а Илья нам пока расскажет о планах своей студии на ближайшее время.
Ближайшее занятие будет сегодня, в час дня. Я прямо бегом бегу на него после окончания эфира.
За минуту добежишь?
Ну да, занятие называется «Две кухни на Г», то есть грузинская и греческая кухни. Ну, там уже нет мест, поэтому я еще быстрее должен бежать. Там работы будет много нам всем. Вот.
Но ты уже подготовился.
Да, я уже подготовился, да, продукты там уже, лук почищен, там фарш подготовлен, там всякие будут интересные штуки делаться. Значит, что еще будет? 17 числа апреля. 17 апреля будет занятие, которое назвал «Стакан воды».
Что будете?
Мы будем готовить из воды. Я покажу, что даже из воды можно приготовить вкусную еду. Ну, это условно, потому что мы посвятим некоторым видам теста занятия, которые готовятся из одного стакана воды и чего-то другого. Но это как точка отсчета стакан воды. Поэтому мы посмотрим, сколько теста можно приготовить из стакана воды для изготовления пиццы. Соответственно, сколько пицц стандартного размера мы можем сделать из такого теста. Потому что мы будем делать и тесто, и, соответственно, вкусную пиццу. Мы сделаем тесто из одного стакана воды для хинкали. И сделаем эти самые хинкали. Ну, в зависимости от того, сколько будет человек, мы можем будет делать на базе одного стакана воды, либо двух стаканов воды. Это сколько людей соберется на такое занятие. Но базовый рецепт будет, мы будем мерить продукты, которые надо добавить в один стакан воды, чтобы получить правильное тесто вот для всего того, о чем я сейчас говорю. Пицца, хинкали. Потом мы сделаем еще паровые пирожки пигоди. Сейчас очень набирающие популярность. Это корейские пирожки мясного типа с мясом. Это пирожки из дрожжевого теста, но они варятся на пару. Очень интересная вещь. И мы сделаем тесто из одного стакана воды для мантов. И сделаем эти самые манты. Будет такое вкусное занятие. И тогда у тех, кто придет, встанет на место, так сказать, вся информация, которая касается, да, изготовления разных видов теста на базе воды. Потому что далеко не всегда нужно использовать молоко. Это совершенно лишнее. Итак, занятие 17 апреля будет называться «Стакан воды». Думаю, что мы проведем его в 16 часов начала. 18 апреля занятие будет посвящено холодному мясу. То есть все то, что в холодном виде мы едим. Значит, мы сделаем буженину, потому что буженину, как правило, едят холодной. Мы сделаем сациви из индейки. Это холодное блюдо из индейки тоже, понятное дело. Мы сделаем холодный ростбиф из говядины. Мы сделаем холодный куриный рулет. Он делается горячим, готовится через горячую обработку, но и употребляется холодным. И мы сделаем галантин из утки, тоже, который употребляется в холодном виде.
Какой хороший набор.
Да, это будет 18 апреля. В вечернее время, в 19 часов. Телефон 715-14-61. Можно записываться. Расписание сегодня появится и на сайте.
Номер телефона в нашей студии 325-61-77, и мы принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил Аркадьевич и Илья Исакович.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир Сергеевич.
Слушаем вас, Владимир Сергеевич.
В вашей передаче пару лет назад прозвучал вопрос. Какие салаты можно рекомендовать людям, у которых удален желчный пузырь? Ну, я готов поделиться своим опытом, может быть, он кому-то будет полезен.
Прошу вас, Владимир Сергеевич.
Значит, во-первых, общая теория заключается в том, чтобы исключить, или, по крайней мере, не рекомендуются те продукты, которые вызывают обильное выделение желчи. это острое, соленое, жареное. Сюда входит куриный желток и грибы. Ну и, конечно, ни капли алкоголя. Ну а теперь те салаты, которые можно. Прежде всего, это салат «Ася». Апельсин, свекла, яблоко.
Я обращаю ваше внимание, что название «Ася» родилось в недрах нашей программы.
Именно это я и хочу подчеркнуть.
Спасибо. Вот.
Второй момент. Это салат из крабовых палочек, который опять-таки прозвучал в вашей программе. Только там следует исключительно, на всякий случай, соленые огурцы. И на всякий случай заменить майонез на сметану. Хотя я лично придерживаюсь строго вашей рецептуры, и у меня все в порядке, но я не могу рекомендовать это другим людям. И, наконец, десертный салат «Волдорф», рецептура которого тоже неоднократно звучала в вашей программе. Если ко мне нет вопросов, то спасибо за внимание.
Большое спасибо, Владимир спасибо. Сергеевич. Я уверен, что ваши советы и ваш опыт пригодятся кому-то из наших слушателей. Сейчас мы переходим к первому из наших конкурсов, конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Я напомню, что приз в обоих наших конкурсах – это льготное посещение занятий в студии Ильи Лазерсона. А вот сегодняшняя цитата, весьма, мне кажется, вкусная. «Стол накрыли в каретнике под навесом. Подали 4 филе, 6 фрикасе из кур, тушеную телятину и 3 жарких. А на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой, на бутылках со сладким сидром, вокруг пробок выступила густая пена. Стаканы были заранее налиты вином доверху». Конец цитаты. 325-6177, номер нашего телефона. Напомню, пейджер 680-15-16. Поговорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотела задать такой вопрос. А есть такой поэт Клюев, оланецкий крестьянин. Вот что он написал. «Радость видеть первый снег, первый сноп с родной полоски, есть отжиночный пирог на меже в тени березки».
Что такое
отжиночный пирог? Есть отжиночный. Ну, я не спрашиваю, я понимаю, что, наверное, все, то есть это можно об этом, ну, где-то, может быть, узнать, прочитать.
Что ты
думаешь? Ну, слышали ли вы про это?
Я-то не слышал, да. Поэтому я могу где-то посмотреть, но не факт, что это найду.
Хорошо. 325-6177, номер нашего телефона, номер пейджера 680-15-16. Мы слушаем первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Poor people are poor people, and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people, and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and they'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and they'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Пока звучал первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса, у нас, похоже, появился победитель конкурса «Вкусная цитата». Сейчас мы это уточним. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, откуда такая вкусная цитата сегодня?
Это Флобер, госпожа Бавари.
А, Татьяна, и вы абсолютно правы. Действительно, Гюстав Флобер, госпожа Бавари. Поздравляю, вы стали победителем нашего литературно-кулинарного конкурса. Кстати, вот я пару уточнений у тебя, Илья, хотел по поводу слов, которые встречаются в этой цитате. Напомни, что такое фрикасе? Из кур в данном случае.
Фрикасе – это белое рагу. Нормально я ответил, правда. Все понятно сразу. Белое рагу. Ну, смотри.
Хорошо, тогда второе уточнение.
Нет, так я сейчас раскрою. Ну, смотрите. Есть блюдо вот тушеное из мяса, например. Когда кусочки мяса тушатся в том соусе, который получается в результате тушения, там мы в него что-то добавляем, получается что-то такое вот тушеное. Так вот, когда такое тушеное не белое, овощи ли тушеные, мясо с овощами не белое, это можно назвать рагу коричневого цвета, например, да? Потому что там жареное мясо, жареные овощи могут давать такой коричневатый цвет соуса. Даже если он томатный, тоже можно назвать рагу. А вот когда тушеное блюдо абсолютно белое...
Его что, в белом соусе?
Потому что, да, потому что продукт не обжаривают сильно, до легкой корочки. И потом тушат в белом соусе, ну, со сливками, со сметаной, в белом, с молоком, с мукой там немножко, да, со сливочным маслом. Получается белый соус. Вот когда белый соус, белое блюдо, оно называется фрикасе. Вот именно поэтому чаще всего фрикасе готовят из курицы. Потому что у курицы белое мясо, и оно не даст коричневого соуса. Вот что такое фрикасе.
И еще одно уточнение по поводу этой цитаты. Гарнир из щавеля. Как ты себе это представляешь, могло выглядеть?
Ну, если собрать щавель и так припустить его в сковородке. Щавель, знаете, так падает при нагреве там, с минимумом воды. Вот буквально следы воды, сливочное масло. Получится такой тушеный щавель, он будет немножко водянистый, поэтому можно его откинуть на сито, чтобы стекла вода после такого легкого быстрого тушения, припускания. Это и будет вот такой гарнир из щавеля к рыбе хорошо, прежде всего, между прочим, красный.
3256177, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Михаил, Ольга меня зовут.
Здравствуйте, Ольга.
В «Мертвых душах» коробочка... угощала Чичикова, и одно из блюд было пресный пирог с яйцами. Илья Александрович, может быть, поразмышляете немножко над рецептом? Спасибо.
Спасибо, Ольга.
Ну, я не знаю, о чем размышлять. Ну, пирог с яйцами, понятное дело, что все начинки...
Яйца – это начинка из яиц, в данном случае, да?
Да, все начинки из яиц, они делаются из яиц, сваренных вкрутую. Поэтому яйца нужно сварить вкрутую. Одни яйца – это не очень хорошая штучка, надо их чем-то склеить. Не можно добавить, например, там, жареного лука, немного соуса бешамель, да, немного сырого зеленого лука нашинковать туда. Собственно, стандарты все, а потом спрятать это в тесто. Я предполагаю, что пресный пирог с яйцами называется потому, что тесто пресное используется для этого пирога. Когда мы говорим пресное тесто, мы имеем в виду, что это, так сказать, противовес тесту сдобному. То есть это пресное тесто, в котором нет практически жира, в котором мало или совсем нет яиц, и в котором, скорее всего, используется вода. Поэтому если смешать муку, дрожжи, воду и соль, получится пресное тесто.
А вот... Сейчас, секунду, я смотрю, пару комментариев пришло к нам на пейджер по поводу отжиночного пирога. Отжиночный, скорее всего, такое написание имеется. Отжиночный пирог – это пирог, который пекут после жатвы, сообщает нам Тамара Семеновна. Галина пишет, отжиночный пирог печется из отжинков с урожая, который собирают в конце осени. Ну, вот что-то уже более или менее, да, проясняет. Да. 3256177, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья и Михаил. Меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Илья, скажите, пожалуйста, вот в газетах пишут, что молоко от селедки лучше выбрасывать, что она раково-онкологические заболевания провоцирует. Вот как вы считаете, насколько ее безопасно в пищу употреблять?
А как часто вы едите селедку, Дмитрий?
Ну, я не знаю, где-то раз в месяц, наверное.
А как часто вы дышите грязным воздухом на улицах города?
Ну, наверное, каждый день.
Ну вот, так что думайте об опасностях, которым вы подвергаетесь каждый день, и не думайте об опасностях, которым подвергаетесь раз в месяц. Если вы верите в то, что вы поверили так этой газете или этим газетам?
Где вы находите такие газеты, Дмитрий?
Тогда вы просто исключите селедку. Это должен каждый для себя решать. Я вот в молоке опасности не вижу. Мне молоко никогда не говорит о том, что она опасная, когда я разделываю селедку и ем молоко. Поэтому я лично как ел молоки и буду есть молоки. Да, и если я буду каждый день думать, что я им молоко, я заболею, я таки заболею. Понимаете как?
Думайте о хорошем, Дмитрий.
Да.
3-2-5-6-1-77. Алло, здравствуйте.
Илья, добрый день. Меня Игорь зовут. Слежу за вашим творчеством. Вот хотел бы задать вопрос вам. Я вот сейчас как раз готовлю куриный рулет в тетрапаке.
В чем вы готовите?
У меня контейнер литрового объема.
А как это вы готовите рулет в тетрапаке? Что такое тетрапак?
Да. Ну, это молочный пакет из-под молока.
О, интересно, а как вы готовите в нем рулет?
Я расскажу сейчас. Я в пакет из-под молока, ну, как обычно, беру бедрышки куриные, срезаю филе, добавляю приправу куриную, паприку, желатин. Все это как бы заправляю, режу кусочками где-то сантиметр филе и заправляю это все в этот пакет, ну, естественно, мытый, из-под молока. Потом закрываю его сверху и кладу в кипящую воду на полтора часа.
То есть вы его как форму используете определенную?
Да, я использую ее как форму именно. Потом удобно при подаче на стол просто этот пакет взрезал, и уже у тебя форма готовая, квадратики, рулетик на столе. Вот я бы хотел спросить у вас такой вопрос. Ну, я как понимаю, вы спец в этом. Вот я использовал мантышницу, дно от мантышницы, чтобы этот пакет, как говорится, горизонтально положить. А в рецепте у меня сказано, что он должен стоять вертикально.
Вот так у вас, получалось так, как вы делали?
Первый раз готовлю, и вам, как большому специалисту, вот хотел задать вопрос, знакомы с этим способом?
Нет, я совершенно небольшой специалист по приготовлению пищи в пакетах из-под молока. У меня есть большие сомнения в том, вот, что это будет хорошо, поскольку пакет из-под молока предназначен для хранения в нем холодного продукта. Непонятно, что там будет. И он не взорвется, там ничего не будет, все будет нормально. Он там не сгорит на пару, естественно, но не пойдут ли какие-то гадости из этого пакета при нагревании его в то, что вы делаете в этом пакете? Вот у меня есть, так сказать, сейчас я так как-то очень аккуратно пытаюсь представить себе, что там будет. Там по вкусу тоже ничего страшного-то не будет, это точно. Но вот, может быть, чего-то такого вредного будет, да, и, может быть, это вреднее даже, чем молоки, о которых мы только что говорили, из селедки. Но это ваше дело. Это ваши риски. Я просто высказался, потому что мне прежде всего это пришло в голову. Скорее всего, если уж рекомендация есть вертикально, думаю, да, потому что там надо создавать давление, чтобы это не рулет, потому что то, что имеет квадратное сечение, я даже не знаю, как назвать. Рулет круглый должен быть. Вот. Но этот условный рулет должен быть спрессоваться, чтобы потом он склеился в процессе тепловой обработки за счет желатина и потом хорошо нарезался, сохранил форму. Вертикальное требование, понятно, требование вертикального расположения, потому что тогда продукт сам себя прессует, и, соответственно, он лучше склеится и в меньшей степени будет рассыпаться при нарезании, когда остынет вот этот ваш квадратного сечения рулет. Ну вот. Я вам скажу, что можно совершенно не идти по такому, сомнительному пути. Есть пищевая пленка, которая, допускает нагрев выше даже немного 100 градусов. Поэтому я делаю действительно рулеты в пищевой пленке, когда я все, что хочу превратить в рулет, кладу на пищевую пленку и плотно заворачиваю в рулет, подкручивая края, как конфету такую длиннючую. Да? И тогда мой рулет на пару, да, либо даже в воде хорошо варится, и он хорошо склеивается и сохраняет форму. При нарезании он не рассыпается. В конце концов, есть фольга. да, которая тоже может вам помочь сделать хороший рулет, если вы все ингредиенты для рулета просто завернете плотно в фольгу и закрутите края, как у батончика, только очень плотно. Тоже тепловая обработка в такой фольге даст вам на выходе хороший рулет, который, так сказать, будет хорошо нарезаться.
Послушаем-ка мы второй фрагмент музыкально-кулинарного конкурса. Второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 680-15-16, номер нашего пейджера. 325-61-77, номер нашего телефона. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Слушаем.
Илья Исаакович, вот я хочу спросить, опять же, вернувшись к молокам. Ну, понятно, молоки, селедки – это вкусно и нормально. Но вот у нас, у меня в магазине тут рядом продаются просто сырые, называются молоки лососевых рыб. И я, в общем, время от времени покупаю, мне безумно нравится. Ну, просто обыкновенно обвалять в муке, посолить и поджарить до корочки. На мой взгляд, ну, очень вкусно. С рисом там или с картошкой – изумительно вкусно. Не потому, что там длинные, они не такие нормальные. Как вы к этому блюду относитесь? И у меня второй еще вопрос. Вот известен такой напиток, как копорский чай. Но раньше это из кипрея, из иван-чая. Это не просто сушеные листья, а там есть определенная технология. Вот, раньше Россия вазами этот чай поставляла. На мой вкус он ничуть не хуже, вот если правильно сделать, это можно сделать в кухонных условиях, не менее вкусно, чем все вот эти вот фирменные китайские чаи. Как вот вы к такому напитку относитесь? Вот скажите, пожалуйста, два вопроса у меня.
Спасибо. Твое отношение к молокам жареным и к чаю копорскому?
Мое отношение очень хорошее к жареным молокам. Это хороший пищевой продукт. Да, его лучше всего жарить, поэтому здесь мне добавить нечего. Это абсолютно нормальная история. Такого чая я не пил никогда, я не знаю, что это. Поэтому у меня не может быть к нему отношения, потому что я его не пил. Если вот мне кто-нибудь пришлет такого чая пакетик, я заварю, тогда я выскажусь по этому поводу.
Из копорья прямо?
Но я не думаю, что там есть что-то плохое в этом чае.
Да нет, конечно, нет. И действительно, он экспортировался в свое время и в другие страны. Вот Нина пишет на пейджер, пакет надо ставить вертикально. Это к тому параллелепипедному рулету. Очевидно, кто-то еще такой способ использует. 325-61-77. Номер нашего телефона, пейджер 680-15-16. Вот просьба. А, Людмила спрашивает, как можно использовать зеленый кофе в зернах?
Ну, сейчас есть какие-то новомодные всякие тенденции использования зеленого кофе. Я в этом мало верю, я даже не изучаю это, какие-то детали, потому что это все, как правило, появляется на страницах таких глянцевых журналов для таких вот экзальтированных девушек. Вот. А я этих девушек не люблю, и, соответственно, журналы глянцевые не люблю. Вот. Поэтому я не знаю, что делать с зеленым кофе. Я знаю только, что его жарят, превращают в нормальный кофе, а потом его перемалывают и пьют в виде напитка.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Иванович, вас беспокоит.
Слушаем вас, Леонид Иванович.
Я хотел бы узнать, как правильно отварить печенку говяжью. Заливать холодной или горячей водой, сколько отваривать, разрезать ее или пленку снимать или нет. Вот у меня такие вопросы, я никак не добьюсь.
Вам она нужна именно в вареном виде?
Ну, расскажите, что у вас не так происходит с печенкой?
Ну, с печенкой я вот отвариваю как ее? Просто разрезаю на кусочки и кладу. Отвариваю, не знаю, там минут так 30.
А вы хотите просто ее потом есть? Или для чего вы ее отвариваете?
Есть,
просто вареную печенку, да? А какого размера кусочки вы
кусочки
делаете?
Кусочки там грамм, наверное, 100, что ли, или нет, меньше даже, 50.
А вы в горячем виде ее употребляете, печенку?
Нет, не обязательно.
А может и в холодном, да?
Допустим, она
остынет там в холодном. Ну, я понял вас. Ну, смотрите, пленку всегда нужно очищать от печенки. Не всегда это получается. Но надо пытаться снимать пленку. Это лучше, чем варить печенку в пленке. Я бы вам рекомендовал нарезать ее более крупными кусками, чем 100 грамм. Тогда она будет оставаться более сочной, потому что самая главная беда, которая, так сказать, сопровождает приготовление печенки, когда мы ее перевариваем, мы варим ее дольше, чем надо, тогда она становится сухой. Но это не только печенки касается, хотите и куриного филе, и говядины, и чего угодно, и рыбы, да? Вот поэтому вы пытаетесь ее варить, нарезая более крупными кусками, может быть, грамм 200-300. Какая вода, горячая или холодная, это не важно на самом деле. Вот. Ну, воду можно присаливать, но, повторяю, попытайтесь вот как-то... Я понимаю, что печенка имеет такой вот цвет кровяной, темной крови, и всегда хочется ее дольше поварить. Это психологически идет. Но вы попытаетесь, так сказать, вот себя заставить вынуть ее раньше, чем вы бы ее вынули. Я думаю, что если печенка будет нарезана кусками по 300 граммов, ее после закипания воды, да, даже если вы кладете в горячую воду, все равно вода прекратит кипение на время, и вот, а, или в холодную. Так вот, после закипания, когда уже печенка в воде, ее нужно варить такими кусками, ну, думаю, что не более 20 минут. Если, не дай бог, вы увидите в печенке внутри там еще какую-то сильную кровинку, поварите ее еще. Но повторю, что вам она кажется скромной, что вы долго готовите. Заставьте себя готовить ее меньшее количество времени.
Слушай, а история с этим пакетом вызвала резонанс. Вот еще приходит сообщение по этому поводу. Алексей пишет, пакет необходимо проложить фольгой по форме. Но это перекликается с тем, что ты сказал. Таким образом мы изолируем
да, вот, контакт вот этой внутренней поверхности пакета и продукта.
Так, секунду, Леонид Васильевич пишет, взять высокий пакет из-под сока, воды в кастрюлю налить выше уровня мяса.
Ну, это тоже тетрапак, да,
ну,
это
да.
Же все одно и то же, пакеты для сока, молоко, вот если в такой форме увидим, да, это оно и есть, да. У меня как-то есть такое внутреннее предубеждение против такого способа приготовления еды.
Алло, здравствуйте.
Михаил вас беспокоит.
Слушаем вас, Михаил.
Я хотел бы сказать об этом копорском чае.
Да, пожалуйста.
Это действительно иван-чай, листики сушеные. Я его часто на даче делал. Вот. Но во всех справочниках он называется фальсификатор чая. То есть к чаю он никакого отношения не имеет. И копорские мужики просто подмешивали его в чай английский и продавали, ну, чтобы больше было. Вкуса у него никакого особенного нет, но кое-какое лекарственное значение, как любой травяной чай, он имеет. Вот и все, что такое копорский чай. Ничего тут особенного в нем нет. А вкус веника обыкновенного травяного.
Я, ну, просто, веник тоже никогда не пил в виде чая, поэтому я не знаю. Но это интересная версия, во всяком случае, допустим, подмешивать в чай, да. Но надо попробовать изучить этот вопрос, да, чтобы уже попытаться, да, выяснить все детали, вот почему он появился и почему он полезен, если это иван-чай. Ну, вроде как про иван-чай говорят, что это полезная травка. Ну, травок-то полезных много.
Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент.
Кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье подели. Где ветрам покоя нет, где бывает облачным рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал теплом.
We want you to be happy now, happy in this hard world of ours.
Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 номер нашего телефона. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Прошу.
Меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. Как жарить зеленый кофе? В духовке или на сковородке? Сколько времени? Чего-нибудь надо туда наливать, в эту духовку? То есть, эту сковородку. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Вряд ли на масле это
жарить кофе делать. На сухую, просто на противне, в духовке, конечно, жарят его.
Переворачивать, вот. Наверное, перемешивать?
Да, иногда надо перемешивать, чтобы... Ну, я считаю, что это от лукавого, ну, то есть...
он намного дешевле, чем зерновой просто?
Я этого жарить. Не знаю. Я, может быть, его видел один или два раза в жизни на полках каких-то магазинов. Вот, и понятное дело, что если у автора вопроса есть... каким-то образом появившийся зеленый кофе, конечно, хочется его обжарить, чтобы в нормальном человеческом виде его использовать. Вот. Но я думаю, что покупать зеленый кофе непонятно где, ради того, чтобы самостоятельно его жарить, вот нет смысла.
Все-таки это определенное мастерство и технология жарки.
Конечно, это лишнее. Кофе. Ну, это как зефир дома, вот не надо делать. Все равно такого зефира не получится, как на фабрике. Поэтому это просто, так сказать, замечание в скобках, что, ребята, не покупайте вы зеленый кофе и не пытайтесь его жарить для напитка, поскольку лучше купить уже обжаренный кофе. Есть очень серьезные производители кофе, которые умеют его жарить так, как надо. У них специальные печи для этого есть. Потому что я не гарантирую вам результат хороший, когда вы сами в духовке будете жарить себе кофе. Жарьте семечки лучше, это будет гарантия.
Или сухарики сушите.
Ну да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот опять сейчас только что сейчас звонила по поводу молока. Вы знаете, я хотела бы вот по поводу кофе. Мне случалось жарить зеленый кофе, ну просто потому что, не потому что он случайно мне попал, и чтобы не выбрасывать, я его обжаривала. Именно так, как вы сказали, в духовке, перемешивая. Но здесь еще есть одна хитрость. Время от времени надо впрыскивать в духовку воду. Вот можно из пульверизатора просто, когда уже начинает чуть зарумяниваться, ну, как бы опрыскать водой. Не часто, но раза два зажарку.
Ну, возможно. Возможно. А я еще даже знаю еще одну хитрость. Надо обязательно «Отче наш» прочитать три раза, когда жаришь кофе, когда он...
Ну, ты, по-моему, как-то скептически отнесся, но судя по тому,
нет,
что говорит...
Нет, увлажнение нет, это нормально. Это просто раз пошла деталь, я еще свою деталь дам. Но обязательно «Отче наш» прочитать три раза, тогда получится хороший кофе.
Скажи мне, пожалуйста, ну, спасибо за то, что вы поделились с нами своим опытом. Михаил спрашивает, не пользовался ли ты когда-нибудь приспособлением ветчинница?
Ну, я знаю это приспособление.
А я не знаю.
Это приспособление порой входит в комплект таких вот кухонных устройств, которые называются аэрогриль. Это такая, может быть, металлическая, вид, может быть, такой сетчатой металлической банки, как будто бы консервная банка, только у нее дырки просверлены в стенках. И там есть еще один устройство, пресс, которое может, ты можешь в эту банку положить что-то, и потом этим прессом запрессовать и в таком виде готовить. Если это не дырки, тогда это может быть консервная банка, которая открывается по вертикали, она расстегивается пополам. Угу. И там есть мощная застежка такая. То есть ты ее застегнул, наполнил этот цилиндр фаршем, придавил его с помощью пресса и готовишь. А потом, когда приготовлено, пресс убрал, банку расстегнул, и у тебя получается цилиндр, спекшийся такой массы мясной, в зависимости, она будет вкусной или невкусной, в зависимости от того, как ты ее готовил, что ты туда положил. И это, да, действительно напоминает такую прессованную вареную ветчину. Ну и даже в этих устройствах можно всю эту историю сначала подкоптить. Потому что, скажем, ветчина – это часто ведь копчено-вареный продукт. Поэтому вначале подкоптить можно, а потом приготовить. Вот это вот такое устройство с прессом, металлическая конструкция, которая может расстегиваться как-то, да, и называется ветчинница. Она может иметь сечение квадратное, а может иметь круглое.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, Санкт-Петербург.
Слушаем вас. Вот
по поводу ожинового пирога. Угу. В моем детстве в районе Новороссийска и Геленджика ожиной называли ежевику. Местное название.
Вот мне что-то, между прочим, здесь показалось, украинское что-то есть.
Южно-русское.
Да? Потому что там ведь, да, люди там еще с акцентом украинским все, вот как я, говорят, только я из другой Украины. Так вот... По-моему, уже аджина и есть по-украински ежевика. И я чувствовал это, но я не мог сказать, как собака. Я вот понимал, чувствовал, но не мог сказать.
А я вот... Нет, мне кажется, просто это похожие по звучанию слова. Хотя, может быть, и действительно, имеется в виду... Вот я открыл просто в интернете, некоторые авторы ежевикой называют первый из этих видов. Так, иногда первый из видов именуют ажиной на Украине или ажиной на Кавказе.
Ну, вот. Ну да, может быть. А там и Кавказ близко, если Новороссийск взять. И Кавказ близко. И Украина, так сказать, Ростов там близко, собственно говоря.
Уже напідрід рослин, поширений майже по всьому світу. Я правильно прочел?
Да.
Переведи. Ну, вид что, растений распространен
почти во всем мире, да.
3256177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы со мной говорите?
Да, слушаем вас внимательно.
Значит, в отношении приготовления копорского чая.
Да, пожалуйста.
Значит, нужно листочки иван-чая провялить, то есть, чтобы они немножко стали вялыми. Потом каждый листочек сворачивается в трубочку плотненькую. Эта трубочка потом разрезается и подвергается ферментации. То есть, в духовке, лично я вот делала в духовке, и там некоторое время она должна... как бы полупрожариться, но чтобы не сгорело, потому что очень быстро сгорает. Надо на очень низкой температуре духовку держать. И все.
И вкусно получается потом чай?
Ну, вы знаете,
отвар.
У меня обоняния нет, мне 80 лет, поэтому для меня нормально.
Хорошо, спасибо большое. Слушаем следующий музыкальный фрагмент.
Рисует смело, ты во мне красивых фраз не нужно. В тишине парить совсем не скучно. На двоих одно большое солнце. Сколько их таких влюбленных не было. Беспредел перелистну страницу. Сердце не тронь, чтобы забыть. Или забыться, чтобы уснуть и не проснуться, чтобы писать одной только маме, как не хватает тебя в панораме, чтобы забыть или забыться, чтобы уснуть.
Это был предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Кстати, слово, которое мы сегодня зашифровали, Илья несколько раз произнес в начале нашей программы, рассказывая о планах своей студии. 3256177. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Да. Я хотела бы задать такой вопрос. У нас есть пласты для лазаньи, и как вот нам лучше сделать там соус, бешамель, есть фарш? Как правильно нам сделать это?
А сейчас разберемся.
Ну, для того, чтобы сделать лазанью, да, нужен соус бешамель, нужен, допустим, мясной рагу, который делается из фарша. Для того, чтобы сделать рагу из фарша, вам уместно обжарить мелко нарезанные овощи, лук, корневой сельдерей и морковку. Ну, их должно быть в совокупности меньше, чем фарш.
Тройка классическая.
Да. Обжарьте эти овощи в кастрюле прямо на хорошем оливковом масле. Ну, можете на плохом оливковом масле, это не важно. Слегка обжарьте, чтобы масло не горело, и чтобы овощи не имели такой уж явной корочки. Плесните туда полстаканчика красного сухого вина. И это вино выпарите на овощах, чтобы вино сильно испарилось. А параллельно у вас обжаривается фарш на сковородке. Потом вы этот обжаренный фарш добавляете к овощам, перемешиваете, добавляете протертые помидоры из банки, либо резанные помидоры в собственном соку. Водички туда и тушите все это, долго тушите, часа полтора, чтобы фарш был мягкий-мягкий. У вас получится рагу болоньеза. Можете туда добавить немножко базилика свежего, там, орегано можете добавить туда травки. Это будет мясное рагу. А бешамель – это молочный соус, когда на сливочном масле обжаривается мука, допустим, 100 грамм муки, 100 грамм масла сливочного, и все это заливается литром молока. Холодного молока, обжаренная мука с маслом, холодное молоко, и начинаете постоянно перемешивать венчиком. Все загустеет, получится бешамель, присолить его надо и добавить туда щепотку молотого мускатного ореха. Ну, поскольку вы не спрашивали, что делать дальше, потому что вы наверняка знаете, поэтому я уже на этом и остановлюсь.
Нет, но мне кажется, на всякий случай нужно сделать ремарку по поводу того, что вот эти пластины для лазаньи, они предварительно не подвергаются,
да, их ни варенью. Неуместно отваривать их. А лазанья собирается прямо на базе сухих листов лазаньи.
Первый слой – это фарш или лист лазаньи?
А, нет, первый слой – нужно дно формы и стеночки ее смазать бешамелем этим самым. Mm. Тогда уложить тесто вниз. А потом уже прослаивать комбинацией мясного рагу, бешамеля и тертого пармезана.
Последний слой – это бешамель?
Последний слой – бешамель, да. Даже если вы заканчиваете мясным слоем, все равно сверху бешамель. Если вы заканчиваете слоем сухого теста, тогда тоже сверху бешамель.
Слушаем последний музыкальный фрагмент. Ну вот и прозвучали все фрагменты нашего музыкально-кулинарного конкурса. Нам осталось быть в эфире 4 минуты. Будем надеяться, что появятся победители в этом конкурсе. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. У меня более прозаический вопрос. Скажите, пожалуйста, вот чечевицу продают обыкновенного цвета, зеленого, красного. В чем разница и предназначение ее? Спасибо.
Предназначение. Спасибо. У всей чечевицы одинаковое. Ее можно сварить в виде гарнира, можно сделать суп. Ну, из холодненькой отваренной чечевицы можно делать всевозможные салаты, кстати говоря. Это часто одна и та же чечевица. Смотрите, вот та чечевица, вы замечали, наверное, которая такая блеклая, такого серовато-зеленоватого цвета, она крупная, а красненькая или оранжевая, она меленькая. Так вот, та, которая блеклая, она крупнее, потому что оболочка на ней есть. А та, которая розовая, оболочки на ней уже нету. Потому что вот если чечевицу очистить от оболочки, она будет розовенькая, такая оранжевенькая, вернее. Вот и все. Поэтому натуральная чечевица, которая блеклая и такая серая, она более натуральная, потому что она не очищенная. А та, которая меленькая, красивенькая, она просто очищена от оболочки.
Алло, здравствуйте. А у нас нет звонка. Вот смотри, ремарку прислал нам по поводу ажины Лев. Он пишет, и мне кажется, совершенно справедливо, Клюев жил на Вологодчине, ежевику там ажины не называют. Ну, как мы решили, что это южнорусское и украинское слово. А ажины относятся к жатве хлеба в российских губерниях. Все-таки вот те варианты, которые приходили к нам раньше, связанные с жатвой, мне кажется, тоже...
Ну, да, но, а почему поэт, который живет на Вологодчине, не может писать о каких-то своих героях или о чем-то еще, связанном с другим регионом? Почему же так?
Но мне кажется, это стихотворение все-таки автобиографичное, поскольку он жил на севере, то, наверное, о севере он и писал. А у нас появился победитель в музыкально-кулинарном конкурсе. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вас зовут?
Александр.
Александр, какое слово вы готовы нам сказать, мы сегодня зашифровали?
Конечно, вкусное слово «пицца».
Так, но этого мало, чтобы победить в нашем конкурсе?
Это, значит, был первый исполнитель Алан Прайс, песня «Poor People» из «Счастливчика».
И... Браво, браво. А второй фрагмент, это были...
Иглс.
Так.
Цветы, Анита Цой и Аха.
Браво, абсолютно правильный ответ. Даже фильм «О, счастливчик», в котором снялся Алан Прайс и его группа, вы назвали, чего не требовалось, но это очень интересное уточнение. Ну что же, осталось, Илья, напомнить о планах с твоей студии. Стакан воды, холодное мясо. Это я тебе уже напоминаю.
Стакан воды. Да, мы будем делать разные виды теста на базе стакана воды и делать соответствующие изделия из этого теста. И пиццу, и хинкали, и манты, и пигоди. И еще одно занятие будет посвящено холодным изделиям мясным. Буженина, сациви, ростбиф, куриный рулет и галантинные зудки. Вы смотрите на расписание, оно сегодня будет продублировано на сайте, или звоните по телефону 715-1461.
Спасибо за внимание и до встречи.
Да, всего доброго.